В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Российский мираж Путина. Удалось ли Владимиру Путину создать страну по своему лекалу? Осознает ли он реальные интересы России? Почему Запад не нашел антидот политике Кремля? Как и чем может закончиться эпоха Владимира Путина? О 20-летии Владимира Путина у власти и неспособности США и их западных союзников найти эффективную стратегию взаимодействия с Россией я говорю с американским политологом Леоном Ароном, главой отдела российских исследований Вашингтонского института American Enterprise. Для западного наблюдателя, не занимающегося Россией, эпоху Путина, скорее всего, олицетворяет российское вторжение в Грузию, аннексия Крыма, поддержка сепаратистов на востоке Украины, вмешательство в гражданскую войну в Сирии, так называемая гибридная война против США и европейских стран, попытка конкуренции с США в ядерной и ракетной областях. Все это оказалось полной неожиданностью для Запада. Сравнительно недавно бывший президент США Барак Обама отмахивался от Кремля как от незначительного регионального игрока. Однако, как говорит мой собеседник, иллюзорные представления Владимира Путина о России, как о наследнице Советского Союза, создают реальность, чреватую серьезной опасностью для созданной им системы, для России и для мира. Господин Арон, какие мысли вызывают у вас эти 20 лет Владимира Путина у власти?
Что вспоминается, когда мы говорим об августе 99-го года? Война в Чечне и мочить сортиры. В принципе, ведь так все и осталось. То есть в том смысле, что война или положение военного времени, или Россия как осажденная крепость, стала, в общем, одним из главных, если не главным, легитимизирующим фактором правления Путина. Вот мочить сортиры ведь тоже очень интересно, потому что он начал говорить языком, который не только был политически некорректен, но он был вульгарен. Но что интересно в этом языке, это то, что он, как настроенный камертон, он уловил целый ряд вещей, причем не только лингвистических, но каких-то глубинных. Он позиционировал себя вот в последнее время, допустим, главным образом где-то после 2012 года, как русский патриот. Но на самом деле, как мне кажется, гораздо важнее то, что он советский патриот. И вот этот советский патриотизм, который демократы 90-х и 80-х годов, в общем-то, так сказать, не считали за реальность, он не только почувствовал, что он вполне реален, но и тот факт, что он может служить хребтом его легитимности. И отсюда, вот понимаете, вот эта вот ностальгия по сверхдержаве, которую отняли, украли, обманом, уничтожили, она, как выяснилось, представляет из себя колоссальную политическую силу, потому что миллионы, может быть, даже не зная об этом, это переживали, а Путин это все оседлал в политическом смысле.
То есть талант Владимира Путина не в том, что его пропаганда обработала россиян соответствующим образом, а в том, что он предложил им то, чего они глубоко в душе желали?
Это не очень удачная будет у меня сейчас метафора. Понимаете, это как нефтяной фонтан. Он вот как геолог интуитивно это все почувствовал. Это не шутка, конечно, это наоборот, это даже очень тревожно, если, так сказать, эту тему развивать, потому что целый ряд моментов сюда же вписываются, что, например, престиж государства в страхе, который он внушает остальным, престиж страны в территории и в военной мощи. Я помню, что вот одна из последних речей Ельцина была о том, что мощное государство, современное государство, цивилизованное государство – это не там, где горы оружия, а там, где граждане свободны и счастливы, и здоровы, и так далее, и так далее. Хотя эта риторика сохранялась и даже в какой-то степени сохраняется, но все прекрасно понимают, что нет, слава государства именно в первое – в защите его от врагов, и второе – в восстановлении вот этой сверхдержавности – которую несправедливо отобрали, значит, предатели изнутри и заговорщики извне. И в этом контексте самое главное, конечно же, это опять поделить земной шар, поделить влияние Соединенными Штатами.
Следует ли из этого, что Путин не понимает, что такая политика противоречит подлинным интересам России? Конфронтация с миром ослабляет ее. Чем он движим, как вы считаете? Многие политики сходятся в том, что сейчас его главная цель – удержаться у власти.
Возвращаюсь к советскому патриотизму. Это очень серьезный фактор. Это страна, которая взяла вот этого вот подростка, как говорят, из питерской подворотни, и вознесла его почти в касту владетелей страны, где-то, может быть, чуть-чуть пониже касты партийной, да, номенклатуры, но, в общем-то, хозяева, конечно, страны. И эту страну у него отобрали, вырвали, а как стул, как ковер из-под ног. И мне кажется, что с самого начала, и это прослеживается в речах, я не буду цитатами вас сейчас утруждать, в какой-то степени это возмездие, то есть двигало им, мне кажется, два момента, и продолжает двигать. Первое. То, что было утеряно Советским Союзом, нужно вернуть российскому государству, а именно контроль.
Экономика, конечно, как Владимир Ильич говорил, командные высоты, так? Контроль опять возвратить над политикой, системой, да, судов, естественно, на масс-медиа.
В первые 10 лет возвращались активы внутриполитические, экономические. А потом дошла очередь до активов геостратегических, самых главных. И тут можно спросить, ну а почему так заняло вот 10 лет?
Ну, тут понятно, почему, мне кажется, в целом, да, ведь изменение внешней политики государства – это всегда последнее, что совершает успешный новый лидер. Мы в Китае это видим, мы это видим и, скажем, в Турции сейчас, изменение внешнеполитических векторов. И мне кажется, что вот тут очень важно то, что произошло, конечно, на стыке второго и третьего президентства, то есть переход от Медведева к Путину. И мне кажется, самым таким важным здесь были вот эти два года, 2012 и 2013, когда и по экономическим соображениям, и по протестам на Болотной стало понятно, что вот экономический прогресс и рост доходов, который сделал Путина героем в первые два президентства, он работать не будет. И вот на этом стыке, как мне кажется, и произошел вот этот очень серьезный поворот. Поворот, потом, который привел и к Крыму, и к Новороссии, и к Сирии, и вот к постоянной конфронтации с западными державами.
В нашем недавнем интервью Андрей Илларионов, экономический советник Путина в первое пятилетие его президентства, отдал Путину должное за создание условий для резкого экономического скачка страны в первое путинское десятилетие. И, как он считает, плохое началось лишь позже. А вы готовы отдать Путину должное за какие-либо достижения его президентства?
Ну, тут можно сказать так. Вот это вот постоянный барабан о 90-х, конечно, это полная чушь в ужасных 90-х. То есть, конечно, были ужасы, но не забывайте, что Путину, как говорят, да, на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли совершенно другую Россию. Все удары на себя принял Ельцин и его команда. Там, конечно, все было, и коррупция, и залоговые аукционы. Но суть-то в чем? Ельцин принял Россию, извините меня, на балконах в Москве картошку собирали. Не у меня только есть фотографии эти в книге, и в других местах, где стоят люди перед совершенно пустыми полками. И что же получил Путин? Путин получил экономику, которая перешла из автархической экономики 30-х годов к более или менее современной системе. Появилась рубль, который покупал и де-факто стал конвертируемым. Появился более-менее настоящий центробанк. Появилась биржа. Появились права собственности. Появились бизнесы, и которые начали создавать места. И, кстати, известно совершенно точно, что рост начался в 98-м году. В 98-99 был кризис. Но каждый экономист вам скажет, что когда начался рост, после кризиса, конечно, помогла нефть. Не забывайте, что Путин принял Россию, когда нефть была $18 за баррель, а в конце его второго срока она выросла до $140 за баррель. Безусловно, помогло. Но помогло и то, что ему дали совершенно другую экономику. Поэтому я к чему это говорю? Что когда говорят о первых двух сроках, я могу сказать, что да, первые два срока Путина были очень благоприятны для России. Даже не столько из-за того, что он был у власти, а главным образом из-за того, что совершенно пошел, как говорил в свое время Михаил Сергеевич Горбачев, пошел процесс, экономика нормализовалась, более-менее. А вот дальше, там уже, конечно, начинаются интересные вещи, потому что вот там-то уже после первых двух сроков, вспоминая Илларионова, да, после первых 10 лет, действительно программа изменилась.
Известно ведь, что многие авторитарные лидеры спотыкаются или теряют власть, когда их представление о собственной мощи сталкивается с реальностью. Как вы считаете, исходя из того, что нам известно о Владимире Путине, есть у него адекватное представление о том, что действительно происходит вокруг России, что он, как ее руководитель, может себе позволить?
Вот это коренной вопрос. И я боюсь, и, кстати, надеюсь, что я не прав. Вспоминается, да, Людовик XIV, да, «L'état c'est moi». Государство – это я.
после 20 лет, вот моей предыдущей книги «Дороги к храму», да, я там изучал архивы, читал о Ленине, о Сталине, о других лидерах, ну, практически всегда и везде полностью отождествляется мои собственные интересы и мои собственные задачи и миссии задачами и миссиями государства. То есть, вот если я решил, как я должен жить и к чему я должен стремиться, вот к этому же также должна жить моя страна, и к этому же она должна стремиться. Если мне приведут какие-то исключения после 20 лет, я не знаю, Кастро или Хошимина, или Мао Цзэдуна, не говоря уже о Сталине, пожалуйста, я готов эту теорию изменить. Но пока абсолютно видно, что вот успешные, конечно, не те, которых свергают после 5 лет, да, а успешные, удачливые, авторитарные лидеры к 20 годам практически не различают между своими собственными убеждениями и благом государства. И вот здесь, конечно, самая большая опасность, потому что вот эти взгляды достаточно поверхностные о Путине, что там только деньги, да, только погоня за деньгами и только за властью, и как бы удержаться. Да, конечно, это есть. Мне кажется, им ведет задача восстановления России как наследницы советской сверхдержавы, которая не только поднялась с колен, да, но с которой будет считаться весь мир и которой будет бояться весь мир, и прежде всего с ней будут считаться Соединенные Штаты.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Российский мираж Путина. Удалось ли Владимиру Путину создать страну по своему лекалу? Как и чем может закончиться эпоха Путина? В передаче участвует американский политолог Леон Арон. Ведет программу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Как мне кажется, с точки зрения американского человека, вообще-то эта теория звучит абсурдно. Конечно, можно опасаться страны с гигантским ядерным арсеналом и непредсказуемым лидером. С другой стороны, ведь мы видим ответ. Америка разрабатывает новые виды вооружения, растут оборонные расходы.
У меня был профессор в Колумбийском университете, когда я был там в аспирантуре, замечательный, ну, ведущий тогда, в общем, самый знаменитый социолог американский Роберт Мёртон. У него в одной из книг есть такая замечательная фраза. Когда люди думают о чем-то как о реальности, это, вот то, о чем они думают, становится реальным в последствиях. То есть, понимаете, вот вы говорите, да, вот нам кажется абсурдно, но я не совсем понимаю, да, нам кажется, а вот ему кажется не так. Понимаете, вот ему, и там есть целый ряд моментов. А почему абсурдно? Посмотрите, взял Украину, да, и Крым, и взлетел в популярности, выполнил в какой-то степени вот один из моментов своей программы о восстановлении, так сказать, сферы влияния и контроля над сопредельными государствами, как говорили. Может быть, не территориального сугубо, но ясно, понятно, что другие будут думать дважды, да, прежде чем поворачиваться к Западу. Но информация, которую ему дают, безусловно, я в этом уверен, опять-таки, вот отчасти из истории моих исследований по предыдущим книгам, ему дают только ту информацию, которую его помощники знают, заранее ему подходит. Опять-таки, это следствие после 20 лет, другой информации ему никто давать не будет. Да? Теперь посмотрите, а почему абсурдно? Посмотрите, когда он говорит о скопленной Европе, и когда он говорит, что Европа подхрюкивает Соединенным Штатам. Кстати, таких вульгарностей никто публично, во всяком случае, себе не позволял. То есть не советские лидеры, включая Сталина, никогда так не говорили. Даже Хрущев так не говорил. Вот эти все моменты, Европа, оскопленная, в Соединенных Штатах полный развал, там непонятно, что происходит. Посмотрите, что он говорит, и посмотрите, что вещают российские средства информации. Конечно, нам и нашим друзьям в Москве, да, все это кажется абсурдным. Но я не совсем уверен, что это абсурд. Мне кажется, что он вполне, с его точки зрения, вот эта программа восстановления величия России. Ну, естественно, войны атомной никто не хочет, но если нужно там что-то где-то применить, то можно, потому что Запад, вот он такой оскопленный.
Этот последний инцидент со взрывом непонятного ядерного устройства на севере. Как вы считаете, есть ли опасность действительно, что в руках президента Путина вот такое оружие, над которым они явно работают, может представлять большую опасность, чем оно, скажем, представляло в руках советского руководства, где все-таки, было политбюро, как мы знаем?
Однозначно, потому что у советского руководства, кроме вот этих вещей, да, кроме броня крепка и танки наши быстры, у них же был целый ряд вещей других, на которых основывалась легитимность. Была идеология, над которой смеялись, но, в общем-то, как выяснилось, достаточно живучая. Все-таки была какая-то экономическая система, которая, извините меня, худо-бедно, а все-таки осуществляла и работали социальные лифты. Если посмотреть на опросы нынешние, да, то людям не хватает вот именно вот этой вот, знаете, может быть, она была мелкая и поверхностная, и примитивная, но все-таки была какая-то вера в систему. А сейчас эта вера в систему, опять-таки, посмотрите на опросы, она практически исчезла. А что осталось? Остался Путин, защитник России от нападок. Не забывайте, вот в прошлом году начальник генерального штаба российских Валерий Герасимов сказал, у нас конфронтация глобальная с Соединенными Штатами, не боевая, не кинетическая, но по всем другим линиям политическая, кибернетическая, геополитическая, идеологическая и так далее. Вот это хребет, ведь он говорит о ядерном оружии публично, в разы больше, извините, я до 78 года жил в Советском Союзе, в разы больше, чем какой бы то другой лидер. Советский, не говоря уже о Ельцине и Горбачеве, да? Причем, а уже о деталях, так вообще это беспрецедентно. Вот эти все картинки, эти все видео. А в чем тут суть? А суть понятна в чем. Потому что это вот мы будем делать то, что мы хотим, а полезете, получите вот такое. Я, честно говоря, согласен полностью, что это гораздо более опасно, чем Советский Союз. Кстати, не забывайте еще один психологический момент. Ведь, и это мы знаем из мемуаров, советские лидеры, практически все, включая Черненко и Андропова, ведь все прошли через войну. И если вы помните, да, вот эту мантру, лишь бы не было войны. Можно смеяться над этим, но это совершенно так. Мы знаем из мемуаров и воспоминаний о том, что когда Леониду Ильичу Брежневу просто в оперативной репетиции давали нажимать на кнопку вот этого чемоданчика, значит, на случай войны атомной, он 3 раза переспрашивал. А ты уверен, что не сработает, да? Ты уверен, что здесь ничего нет? Лишь бы не было войны. А посмотрите на риторику Путина. Он же совершенно явно сказал, во-первых, зачем мне такой мир, если там нет России, это известное, да? Мы пойдем в рай, они... Все как бы шутки, но, вы знаете, мороз по коже продирает.
Господин Арон, немало и российских оппозиционеров, и западных аналитиков возлагают, по крайней мере, часть ответственности за это чувство вседозволенности, которое испытывают в Кремле, на западные столицы. Администрация Обамы, как мы помним, через несколько месяцев после вторжения России в Грузию начала перезагрузку. Западные гаранты целостности Украины не пресекли аннексию Крыма России. Как вы думаете, можно в данной ситуации говорить об ошибках Соединенных Штатов и их западных союзников в оценке Путина, о том, что их российская стратегия была ошибочной?
Их трудно назвать ошибками, потому что они даже не ошибки, а они суть Запада. Вы понимаете, вот в чем суть? Демократии не хотят, не могут, не любят воевать. Причем не в холодном, не говоря уже о горячем, да, в холодном виде. То есть, конечно, была холодная война, было НАТО, было противостояние, да. Но для этого, извините, во-первых, должна была быть война, во-вторых, потом должен был захват, был совершенно явный, да, с колоссальными жертвами и кровью Восточной и Центральной Европы Советским Союзом, и тогда так, в общем, да, вот получилось, что все испугались, и получилась вот холодная война и противостояние. Но посмотрите, что происходит сейчас. И вот это, кстати, важно в вопросе, почему Путин не считает абсурдным вот восстановление российской сверхдержавы как наследницы советской. Многие мои коллеги начинают считать, посмотрите, российская экономика в 16 раз меньше, чем американская. Да посмотрите, да сравните с экономикой общей Европейского Союза. Но это совершенно тут все ни при чем. А что, у Советского Союза была какая-то колоссальная экономика? Вопрос в направленности, в векторе, устремлении одного лидера. Практически все сейчас сводится к одному лидеру. Впервые после Второй мировой войны был захват территории огромного государства другим огромным государством в Европе. Да, первый раз. И что? Да, санкции. Кстати, вот говорят о том, что вроде бы, значит, если действительно что-то произойдет, что-то замирится в Восточной Украине, и уведут войска российские и так далее, во что я, кстати, не верю абсолютно. Но говорят, что вот, я не знаю, вы, наверное, видели, да, наш друг и коллега Майкл Макфол, у него прошел твиттер, что если так, то мы будем говорить о принятии назад России в восьмерку. А я ему сразу написал: Майкл, а Крым? Но вопрос вполне понятен. А все, Крым простили.
Кстати, только что президент Трамп не в первый раз уже объявил, что России место в большой восьмерке. Дескать, многие вопросы, которые там обсуждаются, касаются ее.
В терминах нашего детства, да? Буржуазно-демократические государства не любят вот этих всех каких-то противостояний, каких-то войн. Давайте мириться, давайте договариваться. И вполне понятно, что ошибки, извините меня, красная линия в Сирии, сказали, будет красная линия. Обама отошел от красной линии, а красная линия заключалась в том, что после химических атак будем бомбить союзника России Башара Ал-Асада в Сирии. И что? Отошли. Теперь опять в пасе Россия есть. А ведь Путин историю знает очень хорошо. А вы посмотрите, адъютант Никсоновский через 5 лет после подавления Пражской весны, а хрущевский визит в Америку через 3 года после кровавого подавления Венгерской революции 56-го года. Да тут можно огромное количество примеров привести. У Запада память короткая. Западные демократии не любят воевать, не любят в холодном или, не говоря уже, в горячем виде. И нужно договариваться. Вы говорите об ошибках, это не ошибки. Это, ну, скажем так, Юрий, я опять я не хочу никаких проводить параллелей между, значит, какими-то конкретными персоналиями, да, но на пути ко Второй мировой войне, да, если вы посмотрите и Мюнхенские соглашения, и потом, значит, захват Судет, в чем все это заключалось? Это заключалось в том, что Англия и Франция считали, что что-то нужно отдать, где-то нужно проявить гибкость, и на этом Германия остановится. Это были ошибки? Да. Это хуже, чем ошибки, потому что это суть западных демократий.
Между прочим, в книге мемуаров Керенского есть его статьи разного времени. Так вот, в 1938 году Керенский поддерживал заключение Мюнхенского соглашения, считая, что оно принесет мир.
Это очень интересно, действительно, потому что, уж казалось бы, да, лидер демократический, который лицом к лицу столкнулся с идеологическим тоталитарианизмом, ну, может быть, в самой ранней стадии, да, тоже верил, что гитлеровская Германия, нормальное государство, ну, там чуть-чуть, там, может быть, обидели, да, обидели немножко, вот нужно что-то проявить гибко.
Ну, а в мемуарах близкого Гитлеру Альберта Шпеера говорится о том, что если бы Запад, Франция, воспротивились ремилитаризации Рейнской области, ввели бы туда свои войска, то не было бы гитлеровской экспансии, Гитлера бы остудили. И говоря о Владимире Путине, публицист Дэвид Саттер в нашем интервью говорит, что Запад не должен был придавать ему легитимности. Ведь Западу было довольно хорошо известно, что кандидат в российские президенты был фигурантом дела о коррупции в Санкт-Петербурге.
Я не совсем понимаю, что Запад мог сделать. Я ведь, когда говорил о 90-х, я говорил только об одном аспекте. Вполне понятно, что замараны там были очень многие. Это первый момент, да. И тут Запад, в общем, видимо, считал, что ну да, ну конечно, есть что-то там, какие-то грешки. А второе, назначил Ельцин, значит, все процедура прошла. Мы не будем вдаваться, да, кто эти взрывы и как все это произошло, но после вторжения Басаева, да, в Дагестан, будем мочить сортиры, такой энергичный, такой, понимаете, на смену пришел полуразвалившемуся Ельцину. Мне кажется, что и выборы 2000 года, в общем-то, даже если бы они были абсолютно справедливыми, да, и транспарентными, и честными, мне кажется, все равно там бы выиграл Путин.
Вот из того, что вы сказали, следует, что у Путина есть, так сказать, карт-бланш, он может перейти красную линию ту самую.
Это вот вопрос, который мне не дает спать, понимаете? Вообще, честно говоря, Юрий, вот та траектория, которую я вам описал, в которой сливается и его исторической миссии понятие о собственном величии и величии его страны, с одной стороны, а с другой стороны внутриполитические императивы, то есть опять императивы, как осуществить легитимность государства, когда экономика абсолютно не будет расти, это вполне понятно. Ну там будет колебаться между 1% и 2%. Когда опросы показывают, что люди буквально ненавидят государство и его чиновников, и его представителей сверху донизу, кроме Путина. Как в такой ситуации, когда слились эти два момента, мне кажется, эта траектория очень опасная, потому что он оседлал вот этого тигра и, в общем, достаточно успешно и этот тигр вывез. Помните, да, в конце 2013 года, когда колебалась его популярность? А, кстати, не забывайте, что его популярность, она синонимична с легитимностью режима. Там больше у режима ничего нет сейчас. Абсолютно, по опросам, ничего больше нет, кроме Путина. И в 2013 год легитимность самая низкая за предыдущие, значит, 13 лет. И потом был Крым и Украина, и потом пошла Сирия. Когда вот эти вещи сливаются, то эта траектория, мне кажется, да, действительно может привести к очень опасным последствиям, потому что как с этого тигра слезть, непонятно. И тигру ведь нужно мясо давать все больше и больше, и, так сказать, посвежее, и покровавее.
В таком случае, возьметесь предсказать, как закончится эпоха Путина, или это безответный вопрос?
Путинская эра закончится смертью Владимира Путина от возраста, скорее всего. Но может, конечно, быть и так, что ведь не забывайте, что когда это же тоже российская история, да, перегибы такой траектории, они ведь приводили к чему? К очень серьезным внутриполитическим поражениям. Скажем, Крымская война, да, Николая Первого привела к смене, практически к смене режима в стране, да, после поражения. Поражение в русско-японской войне привело к первой русской революции. Понятно, что колоссальные, значит, неуспехи в Первой мировой войне к 17-му году привели, мы сами знаем к чему. Ну и Афганистан отчасти был, безусловно, ответственен за перестройку и гласность. Безусловно, риск есть здесь. Но вот опять из того, что я вижу, мне кажется, что Путин будет продолжать действовать именно так, как он сейчас действует, потому что, вот среди прочих вещей, о которых я говорил, он верит в собственную удачу, и у него для этого вполне есть очень серьезные резоны. Он действительно был удачлив. Он выходил победителем из кризисов практически всех. То, что я вам говорил о его восприятии его противников, мне кажется, что тут он может очень серьезно ошибиться, и последствия могут быть очень трагическими.
То есть вы предполагаете, что, скорее всего, рискованная внешнеполитическая акция, а не недовольство внутри страны, может приблизить развязку, которой пока не видно?
Да, недовольство зреет, но мне кажется, что вот эти протесты, они могут привести только к двум моментам. Усилению террора, усилению репрессий и вот палочка-выручалочка. Победы на внешнеполитическом поле. Мы осажденная крепость, я президент военного времени, и о каких тут можно говорить протестах, мы должны сплотиться и отразить врага.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Российский мираж Путина». Удалось ли Владимиру Путину создать Россию по своему лекалу? Как и чем может закончиться эпоха Владимира Путина? В передаче участвовал американский политолог Леон Арон, вел программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.